Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Сегодняшнюю программу, дорогие друзья, мне бы хотелось начать с такой фразы: «Подмостки подмосткам рознь». А поскольку мы по четвергам говорим о театре с Мариной Насардиновой, привет, дорогая, и то мы сегодня, ну, прямо встречаем летний театр, а это что-то особенное.
Да, лето начинается в субботу, нас ждут последние театральные премьеры и первые театральные фестивали, каникулы и гастроли, множество талантливых людей позаботятся о том, чтобы зрителям было не только тепло, но и интересно, и очень радостно, что некоторых из этих людей мы сегодня позвали в студию, они нашли время и желание прийти.
И еле поместились.
Да, у нас сегодня спонтанный девичник у микрофона, актриса и певица Асмик Багаян у нас в гостях,
привет,
а также продюсер Ирина Буриченко.
Добрый день.
Елена Пальчевская.
Привет,
Леночка. Решились попробовать себя и в драматургии. Я думаю, что у них все получится. У нас сегодня режиссеры. Светлана Кара уже с нами и прибежит чуть позже с репетицией «Антра Лейтес Траумы». Но прежде чем начнем разговоры...
Наша традиция, да, расписание, дорогие друзья. Наматывайте на ус, планируйте.
Меньше чем через 3 часа Энденя Берзеня выйдет на сцену «Дети Дил Театра» в спектакле «Я». Это ее дипломная работа на факультете аудиовизуального и сценического искусства Латвийской академии культуры. Для Эндена это уже 10-я режиссерская работа, но здесь она и драматург, и актриса, и певица. Если сегодня не успеваете, но хотите посмотреть, приходите в «Дети Дил» завтра вечером. Сегодня и завтра вечером, а также 1 июня во дворе Рижской школы номер 45, что недалеко от лесного кладбища, Артур Путнинш и Матис Миллерс будут играть спектакль «Учитель». Это совместная постановка прошлогоднего Валмирского летнего фестиваля и кукольного театра. Будем надеяться, что хорошей погоды хватит на рижскую премьеру. Билеты остались только на 2 субботних спектакля. 31 мая Даугавпилский театр показывает на сцене театра на улице Гертруда спектакль Мариса Корсетса «Жизнь на дверях холодильника» по одноименному роману английской писательницы Элис Кейперс. Это трогательная история в отношениях матери и дочери, которые в повседневной спешке практически не встречаются, но обмениваются записками. Думаю, многие зрители соскучились по прекрасной актрисе Юлии Ляхи, и это шанс увидеть ее в паре с молодой Агнесой Лайтсенен. Международный день защиты детей удачно выпал на субботу. И с 10 утра до 2 часов дня кукольный театр будет развлекать детишек бесплатно во дворе. К репертуарным спектаклям это не относится. Все 3 пойдут своей чередой. Зато в кассе можно будет купить билеты на весь июнь со скидкой в 30%. 1 и 2 июня знаменитый израильский театр «Гешер» покажет в Риге жемчужину своего репертуара спектакль «Анна Каренина». Это 3-й визит Гешера в Латвию. Наша страна была первой, которую Гешер посетил вскоре после своего основания, еще в 20 веке. Следующий визит состоялся прошлым летом и был приурочен к 75-летию провозглашения государства Израиль. Нынешние гастроли посвящены памяти великого литовского режиссера Римаса Туминаса, поставившего «Анну Каренину» в 2023 году. 2 отмены 1 июня, обе по уважительным причинам. В театре «Дайлес» сдвинулись сроки реконструкции малого зала, сдвинулись вперед, что бывает крайне редко.
Назад они вряд ли бы сдвинулись.
В итоге мы остались без летних концертных постановок «Укус» и «Путь Керуака». Очень жаль, но ничего не поделаешь. Отменен танцевальный спектакль Даугавпилского театра «Загнанных лошадей пристреливают». Из-за болезни артиста премьера перенесена на осень.
Как корабль назовешь, слушай.
Да, увы. 1 июня открывается традиционный Рижский оперный фестиваль, на котором с недавних пор стали показывать и балетные спектакли. В субботу нас ждет «Турандот» с Леной Кинчи и уругвайским тенором Гастоном Ривера. В воскресенье «Дон Кихот» в главных партиях Йоланта Лубия и Карлес Церлес. В среду «Дон Карлос» с Юлией Васильевой, Эстер Павлу, Тадасом Геринкисом и Гастоном Ривера. Продолжение следует. 2 июня на сцене Национального театра многоязычные и многожанровые ревю «Кабаре Динамбург» работа Олега Шапошникова в Даугавпилсском театре, а 3 июня в Даугавпилсе начинается театральный фестиваль номер 3. Его слоган «Латгалия близко», его тема «Изменения внутренние и внешние». Тут интересно буквально все, и афиша, и возможность обсудить спектакли с их авторами после каждого представления, и дискуссионная программа, и сам факт сотрудничества 4 театров «Дёте Дил», театра на улице Гертрудес, Латвийского кукольного театра и Даугавпилсского театра. Организаторов фестиваля объединяет убеждение в том, что в эпоху экономического и политического раскола общества театр – это подлинное место встреч, диалога и размышления о лучшем будущем. Ну, это как раз то, чем мы в студии занимаемся. Так что, ребят, да, мы с вами. Ну что, начинаем? Начинаем преодолевать всяческие расколы. Начинаем объединяться прямо сейчас. У нас первый спектакль, о котором мы будем говорить, объединил сразу четырех прекрасных женщин, и три из них сегодня с нами, а с четвертой...
Четвертая сегодня уехала.
Улетела. Да. Улетела прекрасная
Елена
Дудич.
Да. А потом...
Уехала.
Уехала.
Угу. Но мы надеемся, что она вернется.
Конечно.
Это мы уже вступили в диалог с Ириной Буриченко. Ира, нас в свое время Яков Рафальсон познакомил, так что понятно, что театр в твоей жизни давно. Но вот насколько давно?
А театр в моей жизни случился в Риге именно. И действительно с Рафальсона, потому что, может, это не очень красиво прозвучит, но я далеко не театрал. Да? Я как-то больше по музыкальным спектаклем.
Да, именно так судьба нас свела. Ведь было такое музыкально-художественное пространство. Ну, это,
да,
было здорово.
Да, на Вагнера. Да. Вот. И он меня увлек. Театр, я имею в виду. И так сложилось, что у меня появились друзья-актеры, что тоже очень приятно. И я втянулась, да.
Втянулась до того, что стала писать пьесы.
Ой, это вообще... Это очень любопытно, потому что я росла с бабушкой, и, естественно, я была с детства благодарным слушателем. И я про своих предков слушала целые истории. Слушала это как, ну, я не знаю, как книгу читала, как аудиокнига. И про вот эту вот женщину, о которой я сегодня мы представляем этот спектакль, звали ее действительно Адель, это моя прабабушка. Я о ней слышала какие-то страшные вещи, которые... Ну, для меня она была как будто злая колдунья в детстве, да? Мне казалось, что это какая-то злыдня. И когда я подросла... Кстати, мои родственники, мои племянницы и сестры, и братья двоюродные, когда мы в Таллине собираемся, они меня всегда просят: расскажи нам про прабабушку, расскажи нам про бабушку. Я сижу, рассказываю. И так, видимо, это в меня вошло, что когда мы со Смик Багаян решили, что нужен ей моноспектакль, я об этом не вспоминала. Но случилось так, что мы кучу литературы перебрали, мы и Дину Рубину, и Гоголя, и что мы только не смотрели, а Смик хотела именно сыграть женскую судьбу. И сидели мы, пили кофе на улице, и я рассказывала страсти про свою прабабушку просто вот в разговоре.
По привычке уже.
Ну да, да, просто вот как-то пришлось к слову, и девчонки говорят: слушай, ну вот же тема, напиши. И я подумала: ну почему нет, надо попробовать. Вот.
Я знаю, что ты отчаянная женщина. Ты попробовала написать и...
Искренне.
Смик, закройте, пожалуйста, уши. А не было соблазна самой на сцену-то с этим?
Никогда. Я настолько за профессионализм. Вы, как никто, должны, девочки, это знать. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Я написала, я была не уверена. Один из первых, кто прочитал, это был, кстати, Яша Рафальсон. Когда я увидела его горящие глаза, и он сказал «супер», я поняла, что, ну да, имеет место быть. Естественно, я отправила на редакцию. Я отправила своей сестре-филологу. Она мне там все перелопатила. Потом я отправила Леониду Махлесу, радио «Свобода», журналисту и писателю. Он просто меня уничтожил практически за 2 часа. Он мне каждое слово просто вот просто. И это было ужасно смешно. Он 2 часа, значит, меня разбирал, как я не права. И в конце, значит, я так робко спрашиваю, что все так плохо. Думаю, что он сейчас скажет: да нет, исправишь, и все будет хорошо. Он сказал: да, плохо. Другая бы на моем месте, наверное, бы опустила руки. Но я взяла на вооружение то, что, ну, его замечания, которые мне какие-то оказались очень даже в кассу, я просто все исправила.
Провела работу над ошибкой.
Да, да, да. Ну вот, получилось то, что получилось. Да.
Асмик, я понимаю, если бы Ира вам предложила монооперу.
Ни в коем случае. Я не хочу. Я не оперная певица. Начнем с того.
Ну, вы замечательно поете.
Спасибо, но я не оперная певица.
Что мы будем делать, елки-палки, со скромными девушками? Асмик замечательно поет, говорю, я ставлю такую увесистую точку. Как вам вживаться в чужую судьбу? И вас как-то смущает, что речь о конкретной женщине, и что вот ее правнучка вот тут сидит и смотрит на нас прекрасными черными глазами?
Нет, наоборот, это очень интересно, что всегда можно обратиться к Ире и спросить, и разузнать. Я уже знаю историю рода Иры больше, чем спасибо. Как Ира, чем свою, да. И это очень интересно. Недавно мы были в Таллине и познакомились с сестрой Иры. И вот для меня так складывается эта вся картина, что я себя как чувствую как часть вот этой всей вот
семьи.
Этой семьи, да. Да.
Моноспектакль – это очень сложная история всегда, прямо очень, ничего сложнее нет. И я знаю, что вы работаете над этим спектаклем, премьера которого 15 числа в Малом зале Дворца культуры ВЭФ. Не такой-то он и маленький, этот малый зал.
Ну, на 200 с чем-то человек.
Да-да-да, это хороший камерный зал, да.
Да-да-да-да-да. Угу. Как вам работалось, девушки? Светлана, вступайте в наш разговор. Светлана Бара у нас сегодня, режиссер и сценограф этого спектакля.
Можно я два слова про Светлану скажу? Или прежде чем перед...
Ну, Светлану знают наши слушатели.
Не, я
Света
знаю,
приходит
что они ее знают. Я скажу, как мы вообще к ней подошли. Мы очень долго с Хасмик искали режиссера. Очень долго. Мы перебирали там и того, и того. А нам хотелось, чтобы мы все сошлись во мнениях. И наша замечательная Гульбахыт, вы, наверное, тоже все знаете, она работала у Светланы на спектакле стилистом. И она говорит, слушайте, вот есть такая замечательная девушка Светлана Бара. И мы ей скинули пьесу, и те идеи, которые она нам предложила, нам показали сразу, ну вот оно. Ну вот это то, что мы искали.
Ну а теперь, Света, когда вы увидели впервые текст, эту историю,
Ну, получилось так, что действительно мы с Гульбахыт сидели, обсуждали спектакль по творчеству Бродского, и уже все обсудили, договорились, и она мне говорит, кстати, вот у меня подруга ищет режиссера для спектакля, не хочешь ли ты попробовать? Я тебе скину пьесу, посмотришь, может быть, тебе неинтересно будет. Она скинула, я прочитала, и как-то вот те идеи, которые первые мне пришли в голову, я помню еще, я с электрички шла и наговаривала в телефон свои идеи, чтобы не потерять их сразу. И они как-то, да, действительно понравились. И это моноспектакль, это первый мой моноспектакль будет как режиссера. И для меня это был такой вызов. Мне было интересно, справлюсь ли я, потому что я любитель большой формы. Да, у меня на сцене обычно меньше 10 человек не бывает, а то и 15, и 20. Люблю, когда много.
Так. Где, на какой сцене и какие 15?
Уточняем для наших слушателей.
Ну вот совсем недавно мы играли в Splendid Palace. Это был музыкальный спектакль по творчеству вот Иосифа Бродского. Назывался он «Позиция Бродский. Живая музыка, исполнение стихов, песни, танцы». Вот. И там как раз-таки было много людей на сцене. А моноспектакль – это сложная форма.
Что за люди?
Кто выступал?
С кем вы работаете, да. Конечно, интересно.
В этом спектакле звучали песни, известные когда-то группы из Огры. Она называлась «Позиция ноль». Автор песен Роберт Роведер и Егор Лаптев, автор слов песен. Очень талантливые ребята. Егор является актером моего театра. И когда...
Который называется... Слушайте, как его?
Да-да-да-да. Inspire. Inspire. Театр из Огры.
Да. И мы когда-то этот спектакль по творчеству Бродского уже играли, но он был такой камерный, небольшой. В этот раз я решила его расширить, добавить танцы, добавить песен больше. И вот мы взялись за него. Я искала стилиста для своего спектакля, потому что хотела, чтобы это очень красиво было. И мне посоветовали Гульбахыт. Таким образом, я познакомилась с ней, и дальше ниточка подтянулась, и мы уже познакомились с Ириной.
А мы грешным делом думали, что все у нас здесь знакомятся. Не только здесь это происходит, но и здесь это происходит. Это очень радует. То есть сейчас ощущение общности, понимание, представляем себе, кто эта страшная женщина, прекрасная женщина и поющая женщина.
Там она тоже будет петь.
Ну, еще бы нет. Мы бы требовали.
Чтобы вы понимали. Да.
И как дался идыш? Вообще-то язык,
вообще,
который...
Я для одного спектакля выучила венгерскую песню. Я думала, что это... сложнее не будет языка. И когда мне Света сказала вот эту песню, я думаю, я венгерскую выучила, это ерунда. Но идыш оказался сложнее, признаюсь. Поэтому я только первый куплет выучила. А потом есть великолепный русский перевод. Если что, надо будет полную песню. Я перейду просто на русский после первого куплета.
Так. Асмик, вы хорошо знаете текст первого куплета?
Да.
Пойте.
Ой.
Ну, можно так шепотом.
Ой, фон вер, штейт обоим. Steht der einige Bäuchen, alle Vögel von den Bäumen seinen sich zerfleugen. Drei kein Misre, drei kein Meref und der Rest kein Dorn. Dem Baum gelöscht allein hef gefahren Sturm.
Героическая. Ну, я же говорила. Я же говорила, что будет здорово.
Это колыбельная еврейская. Очень красиво.
Да.
Но усыпить мы не будем. Себя не дадим. Нет. И спать точно не будем, потому что у нас в гостях Елена Пальчевская. И я сейчас побегу встречать Антру. Илона,
да.
Оставляю в надежных руках. Прекрасная
конечно,
девушка.
Конечно, спасибо, Маша. Лена, конечно, приходит ко мне в книжный вторник. Мы обычно последнее время встречаемся в книжном вторнике, потому что фонтан, что называется, как включили, так он и работает. Женские романы выходят, сказки даже можно послушать, уже озвученные в нашем архиве. В прошлом сезоне, в этом сезоне, к сожалению, нет нашей программы «Вечерняя сказка», но все это есть для всех, в том числе и в подкастах бесплатно. Друзья, слушайте и дайте послушать детям. Ну а теперь Лена написала мне, что театр особый, летний, иммерсивный. А можно просто узнать, что такое иммерсивный? Я вот не очень-то понимаю.
Ну, вот... если совсем просто, то это интерактивный спектакль. А особенность в том, что непосредственно зрители участвуют в этом спектакле и влияют, могут повлиять на ход событий.
Вот это да.
Да, такой спектакль довольно сложно репетировать, точнее, невозможно репетировать. Поэтому каждый из актеров, который подбирается, у него должен быть очень хороший уровень импровизации. Конечно, все тексты прописываются, основы прописываются, кто куда должен пойти и что сделать.
То есть план А, план Б.
Да, план С, погода и так далее. Тем более, если, допустим, классический спектакль, все действие происходит на сцене, и благодаря мастерству актеров можно...
Хотя тоже по-всякому сейчас уже бывает. Да. Ну, они в зал идут и по головам ходят.
Если человек пришел в театр, ну, скажем так, да. А у нас радиус действия был 2 километра в парке Тервете. И у нас для того, чтобы не перепутать своих зрителей, каждому зрителю был выдан черный плащ. Он же и участвовал в действии, так как это, ну, это была сказка.
Что а без костюма вообще-то на самом деле неинтересно в спектакле участвовать. Вот это обязывает. Черный плащ, все.
Все.
Ты уже в роли, правда?
Да, все в роли. Даже Даже родители были в роли, потому что те, кто изъявили желание участвовать, мы подобрали такие роли, которые они могли бы справиться.
Но дети всегда согласны участвовать.
Дети — это вообще, это, конечно, это движущая сила. Без них никуда. Но да, есть и свои минусы, потому что
да.
Ты не знаешь, что
будет. Пойди догони, да.
Точно. И, конечно, были форс-мажоры, которые мы, конечно, по ходу пьесы исправляли.
Так, как называется пьеса? И... Собственно, о чем сказка?
Название довольно длинное, потому что сказка все-таки делалась по заказу, и книга вышла в одном экземпляре. Это для меня
эксклюзив.
Достижение. Называлась она так, так как основа была именно связана с лотосом. Называлась она «Величие сапфирового лотоса» или «Приключения Алены в мире Ом». Потому что это было в сторону фэнтези. У нас присутствовали 4 стихии, поэтому, конечно, вот у нас такое вот длинное название. Потому что я очень долго думала, я поняла, что, «Золотой ключик» или «Приключения Буратино».
Ну, собственно, вообще название можно менять. В зависимости от того, Алена там или Маша.
Да.
Вот, я
там
поняла.
Была главная
это самое
героиня.
Главное в театре.
Да, главная героиня была. Поэтому это было очень... Название говорило все-таки, что же там будет.
Если этот спектакль прошел, как, Лен, вы сказали, уже в радиусе 2 километра в лесах, в пересеченной местности, скажем так, и никто не потерялся, все нашлись,
все.
И хэппи-энд случился, потому что я знаю, сказки должны быть такими.
Однозначно.
Да. Впереди лето, а значит, поле для сказочной деятельности Пальчевской и ее театра. Кстати, театр-то тоже вы назвали, очень красиво получается.
Ну, я была нескромной,
да.
И назвала своим именем.
Это литовская традиция, у них там...
Чтобы...
Это даже не считается нескромным, это просто...
Это факт.
Все знали, да, вот театр.
Это Пальчевский театр. Это как бы я отвечаю своим именем за качество.
Но впереди-то еще будут какие-то леса, поля или какие-то другие местности?
Ну, благодаря, знаете, так как мы все-таки, девушки согласятся со мной, что создание спектакля – это работа команды. И, конечно же, у нас творческая команда, и все вот такие большие проекты проходят не без помощи. Есть такая еще девушка, очень талантливая, Анастасия Курилович. Она как бы и закидывает идеи, которые потом мы пытаемся уже реализовать.
Идеи локации?
Нет, вообще идеи как таковые. Вообще, если честно посмотреть те спектакли, которые мы создали, они все довольно разные. Единственное, что их объединяет, что мы делаем для детей.
А можно нескромный вопрос, Ира, и к тебе, я знаю, что ты ушла от микрофона, и к Светлане и к Елене. Очень нескромный вопрос, но очень актуальный. А вы вообще спектакли делаете на свои? Или вам хоть какие-то деньги кто-то дает?
На свои.
На свои.
Но у нас немножко, наверное, лучше ситуация. У нас есть продюсер. И оговаривается изначально бюджет.
А уже потом ищется заказчик, условно. Либо это проект, либо частный, либо
то есть, да, изначально бюджет оговаривается, и согласно бюджету мы создаем спектакль. Но так как все-таки мы ориентируемся так, чтобы наш спектакли были мобильными, поэтому, конечно, мега красивые декорации мы оставляем нашим государственным театрам, которые могут себе это позволить. Наша задача, чтобы мы сегодня могли быть в Таллине, завтра в Литве, и чтобы нам никто не мешал в этом.
Ну, легки на подъем, да.
Талантливые девушки, они еще и героические.
Да, однозначно.
Да, у нас, кстати, героинь прибавилась в студии. К нам пришла Антра Лейтестрауме. Антра 5 лет назад возглавила новый театр Елгавы, поставила там 5 спектаклей. В том году победила, взяла 2 премии в конкурсе любительских театров и взялась за Уильяма нашего Шекспира.
Да.
Привет, дорогая Антра. Я так рада, что появился повод тебя позвать, что кроме спектакля «Макбет» у тебя еще один спектакль прямо сейчас на горизонте. А сколько людей в театре? И как часто вы вообще играете?
Играем мы, ну, один раз в месяц, может быть, или, ну, 2 спектакли в месяц, где-то так. Mm-hmm. Но в театре у меня взрослые люди, которые там 10 человек играют в «Макбет», но тоже у нас юнош, тоже есть.
Молодежь тоже.
Молодежь, да. И они 15. Да.
Слушай, ну вот это же, наверное, постоянная не только режиссерская работа, но и педагогическая.
Да.
Ой, с подростками.
Ты выглядишь как
просто
школьница.
Ну ладно, лет на 16.
И каково тебе учить взрослых людей? Я думаю, что это ведь основная часть работы, помимо того, что вы играете в спектакле.
Да-да-да. Ну, эти люди, которые там взрослые у меня, например, тот Юрис Банденекс, который играет Макбет, он в этом театре уже лет 30. Да, когда мне было только 2 годика, он уже там играл. Ну, и с молодежью очень легко работать, потому что все, которые придут к нам, они все такие талантливые.
Ну, город-то знаменитый. Из да. него кто только не вышел. «Красавица и цвет» вообще театра нашего. И Кейши, с Красенш, кого там только
и
не
и новые было. Тоже. Никлаус Крупник, Сигор Шелеговский, Давид Петерсон.
Прекрасная молодежь. За шотландскую пьесу не страшно было браться? Все знают, Макбет приносит беду, как мастер и Маргарита.
Да-да-да. Не было страшно, было очень-очень интересно. Мне надо было поставить Макбета перед пандемией. Я уже начинала работу тогда, но все это пандемия началась, и у меня ребенок пришел ко мне. И потом, когда я вернулась, я знала, что это будет получше, потому что время уже прошло.
Да, и спектакль настоялся, да, да, набрал да, да, да. силу.
Он не был бы таком перед пандемией, какой он теперь.
Ну, надо сказать, что 2 числа воскресенья можно поехать в славный город Елгаву, который красив до невозможности, и там во Дворце культуры Рота, правильно?
Да.
Будут 2 спектакля, дневной и вечерний.
Да.
И если кто-то думает, что в спектакле, которые идут в любительских коллективах, это то, что как бы, ну, можно не ходить. Конечно, можно не ходить. Можно не ходить.
Можно вообще никуда не ходить, конечно.
Но то, что происходит в любительских театрах, это зачастую бывает просто невероятно здорово. И мы знаем случаи, когда из любительских театров и студий вырастали профессиональные коллективы, как тот же Йорик в Резекне. Антра, а скажи, пожалуйста, у тебя, когда ты возглавила этот театр 5 лет назад, у тебя были какие-то тайные мысли? А хорошо бы это был профессиональный театр. Уж я бы там развернулась.
Да, конечно. У некоторых режиссеров есть такая мечта, что в Елгаве был бы профессиональный театр, но, как мы знаем, это не так, ну, венкарши.
Не так просто.
Это все потом дорого, и Рига очень близко, и это аргумент, почему у нас нету.
А вы им скажите, что в рижских театрах аншлаги все время. Не попасть.
О, да.
Нужно ездить в Елгаву, да.
Да. Приезжайте, пожалуйста, посмотрите «Макбет». Люди говорят, что хороший спектакль.
Нет, мы очень даже верим. В прошлом году ты получила премию как режиссер, и спектакль был отмечен на конкурсе вселатвийском любительских театров. И когда к нам приходил Атес Розенталс, который был, по-моему, в жюри в прошлом году.
Да, был.
Был, да. И он назвал какие-то сумасшедшие цифры, в которые мне даже как-то вот... Ну, Атосу я верю всегда, мы друзья.
Мы верим, да.
Но их очень много. Сколько их вообще примерно в Латвии?
300 с чем-то.
300 театров.
Это как старинных органов в Латвии. Столько театров.
Это сумасшествие, это очень здорово. А еще плюс танцевальные коллективы. И я не говорю уже про хоры. Нет, у нас, конечно... с прекрасными театральными традициями страна, но есть и другие традиции цирковые. Ты к нам сейчас из цирка прибежал.
Да.
Что ты там делаешь?
У нас будет спектакль «Школы цирка». И я там делаю это все. Там спектакль, написала текст. Я режиссер этого спектакля. И это Очень здорово. Мне очень там нравится.
А цирковые трюки?
Будут, конечно, будут.
Это не первый спектакль, который Антра делает. И в прошлом году, когда она ставила для цирковой школы заключительный спектакль, она там и своих артистов заняла. В этом году тоже будут?
В этом году у нас будет текст «Еркст».
Запись?
Запись, и там говорю я. И один ребенок из Уазонеки, Мартс Чейка, очень тоже талантливый. И да, и этот текст будет звучить, и на сцене актеры будут, актеры из школы цирка будут играть это детстве, что там будет
происходить. Да. 4 спектакля или 3? 5, 6 и 7 вечером.
Вечером.
3 вечера подряд в Рижском цирке можно посмотреть этот спектакль, оценить и режиссерскую работу, и выучку цирковой школы. Тебе нравится то, что они делают, то, как они занимаются именно цирком?
Мне очень нравится, потому что я смотрю на них и думаю, я так не могла бы, потому что я боюсь от аукстума,
высоты,
да, и это все, что они там делают, они прекрасные.
А вот тут хочется вспомнить, да, Елены, сказать Елены, про Лену.
Потому что Лена не только делает в своем театре спектакли, она...
И не только романы пишет. Да, иллюзионист. Mm. Это без иллюзий нет цирка, по сути.
Ну, Лен, ну это конечно, истоки. В основном дети ждут больше всего, это, конечно же, иллюзионистов и клоунов. Это то, что им понятно, близко и быстрее всего удивляет. А то, что, конечно, там акробаты или вот, конечно, это уже больше взрослые понимают, насколько это сложно.
Насколько они боятся высоты.
Да, конечно.
Ой, я себе представила акробатов посреди Тервицкого леса. Ой!
Ну, обычно, когда, если мы про театр, то больше это ходулисты, которые вот, они больше впечатляют, потому что все-таки цирковое искусство, оно лучше, конечно, в цирке смотрится, или же, скажем, все-таки на какой-то театральной сцене. На улице цирковые артисты больше такие, как анимация цирковая больше подходит.
Ну, как интересно. Мне очень нравится, когда все смешивается, перемешивается.
А потому что сейчас идет такая тенденция, что уже давно, уже лет 50, что смешиваются виды искусств, потому что это как бы новое течение, чтобы удивить зрителя. Это же все для зрителя делается.
Потому что артисты стали мультиартистами.
Мультиартисты, да.
Они же поют, они красавицы, они играют, они могут сделать колесо, они тут из какого-то своего рукава достают кролика. Но я не понимаю вообще, как это все происходит.
Если, допустим, вот честно, вот если артист, допустим, прекрасный актер и прекрасно, допустим, немножко не так, танцор и поет, то зритель путается, он не знает, куда ему смотреть. То есть он может пританцовывать, ну, здорово петь, да, но если он равнозначно хорошо делает и то, и другое, это вводит зрителя немножко в заблуждение, он немножко теряется. Вот это, знаете, должна быть, если мы пригласим на концерт, что будут только звезды, то концерт сам по себе, он будет такой ровный. И я бы сказала, очень часто говорят, серый. И это не мое мнение. Но если, допустим, там 2-3 звезды, тогда он намного ярче становится.
Ну да, вот как Александр Ивашкевич играет себе, играет себе, играет.
И фотографирует.
А потом как станцует?
Как споет и станцует?
Вот Ира, кстати,
удивительный человек
это
тоже.
Этот трюк показывала, привозила Александра сюда с творческими вечерами. Это было очень интересно. Кстати, будет же анонсировали. Но мы об этом подробнее расскажем. Но я прочитала и очень рада была и немножко удивлена отчасти, потому что затевается международный проект большой. Сотрудничество латвийских, литовских и эстонских театров. Я думала, что будут работать 3 русских театра вместе.
Но нет, вот нет, там не так.
В результате, да, проект получился очень мультинациональный. Там будет Герт Круминш, там будет, кстати, Ивашкевич будет, да, и другой актер эстонский, и будет литовский актер.
Ну, я думаю, что ближе к делу мы расскажем об этом проекте. Пока нам рассказывал об этом директор эстонского театра.
3 числа начинается международная лаборатория в Кулдаге театральная. Я думаю, будет очень интересно. Все они соберутся вместе.
То есть вот такое лето. Может быть, кто-то думал, что театра летом нет. Это вообще не так.
Антра, а как ты относишься к этим всем смешениям жанров и стилей? Вот для меня цирк и театр каким-то удивительным образом, достаточно спорным, но очень интересным, совместились в спектакле Эдиты Лурыни «Фердинанд и Луиза». Ты смотрела?
Я не смотрела, нет. Но мне очень нравится, когда...
Эти два жанра, да?
Жанра вместе, да. Я видела тоже спектакль в цирке, где был спектакль о артиста, который жонглёр, и он рассказывал, тоже текст был в Еркст.
В записи, да.
В записи был. О его детстве, как он катался в эти американские
горки.
Да, горки, и он сделал вместе это кустыба.
Движение.
В горках
с жонглированием.
Да, с предметами. Было очень интересно. И для меня тоже, когда я пошла работать там с этими спектаклями, мне нравится текст в цирке, и поэтому я его пишу. Я думаю, какая-то идея, которая это все держит вместе, мысли какой-то.
То есть ты сама пишешь?
Да.
Ну и вот так же, как с Ханом было, хореография и текст.
Нет,
это тоже было, знаешь, очень непривычно.
Это было очень необычно.
Балет,
непривычно, но он специально позвал молодого актера, который был и рэпер Хану, которому сейчас 50, да. Он сказал, что ему нужен свежий взгляд, он позвал молодого человека, вот как Антру, да, потому что...
И вот пришел текст.
Да-да-да-да-да. Мои представления о цирке достаточно сложные. Я, например, не знаю, к кому причислить Полунина, великого Полунина. Это цирк или что?
Ну, это же театр все-таки.
Или это театр?
Да.
Вот это вот смешение, мне кажется, зритель к нему не то чтобы вот прям сильно готов. Как публика реагирует?
Очень хорошо. В прошлом году... Да, люди ко мне пришли и сказали спасибо, что это очень интересно было, потому что в прошлом году я делала спектакль, назывался «Новая игра цирка», без, ну, там была игра цирка, без животных, да,
угу.
Без животных, и спектакль был о отношении отца и полузрослого.
Да, подростка.
Подростка, да. Отец и дочь, и как они смотрят на это новое движение, где цирк идет без животных.
Ну, то есть
животных.
Антроподросток, а я в роли...
А ты отец, понятно.
А тебя как режиссера не смущает то, что ребята, может, не так хороши вот именно сценически? Они все твои задачи выполняют?
Ты имеешь в виду актёры?
Ну вот посмотри,
или...
вот этот вот новый цирк, да, ну? Он выдвигает требования не только для умения что-то делать своим телом, да, потому что цирк очень телесное искусство, но у театра драматическое, это вот прежде всего энергетика, сказала я, повторив слова Херманиса. Это не мое. Это...
Ну, это, в общем, актерское мастерство, да, ты хочешь сказать. Да.
Ну, да, театр – это слово, а цирк – это тело, движение, конечно.
Угу. А вот тут надо все совмещать.
А вот... Но, с другой стороны, все-таки вот искусство танца – это тоже же движение.
И тоже нужно быть артистом.
Да, да. Мне кажется, что они все, каждое искусство выражает по-своему.
Ну, в том-то и дело. А тут мы взяли и все смешали.
А, соединили, да. Но вот это довольно сложный момент. Потому что,
задача,
допустим,
сложная.
Артист, он, допустим, хороший
певец, да, но в то же время, допустим, ну, конечно, есть мега-талантливые, но все-таки у каждого творческого человека есть какие-то свои сильные стороны.
Угу. Нет, ну это надо быть великим, это кто-то
вот, судьи поэтому...
говорил, когда по повороте стоит такой шкаф, встал, спел, сел, и ты счастлив.
Да.
И ничего не надо.
Ничего не надо. Нам надо, кстати, по поводу...
Да, у нас почти все готово. У нас будет еще один участник беседы.
Ну, а то у нас совсем уже девичьи посиделки.
Да, я набираю, и вот буквально сейчас с нами будут.
Да, у нас есть рубрика в роли зрителя. Мы все попадаем в роли зрителя, но поскольку мы такие, так себе зрители, мы смотрим уже, немножко оцениваем. Вы можете, кстати, девушки, смотреть с холодным носом все?
Нет, я была как раз-таки в театре на Калигулу. Я была абсолютным зрителем.
Калигула – один из лучших спектаклей сезона.
Я просто сидела, и я вообще не, у меня не было даже мысли, что я имею отношение к профессиональной сцене.
Я вам завидую.
Я вот просто...
Не получается с ним?
Нет, знаете,
никогда
почему
же хорошие спектакли ты препарируешь, просто думаешь о том, почему он на тебя так воздействует, что такого они сделали, ты начинаешь понимать, осознавать что-то, ловишь для себя новое, поэтому вот у меня не
вот
получается.
Вот и Антра тоже головой кивает, что не получается смотреть?
Нет. Все время
тогда мне
думаешь, что они там сделали, как они это сделали и так далее.
То же самое с пением. Я когда-то занималась академическим вокалом, и когда ты слушаешь, как поют, ты представляешь себе... Да. Где он гортань поднял?
А это страшное дело. Я когда сижу в опере, я просто по звукам, которые издает зал, я понимаю, кто занимается профессиональным вокалом, кто здесь, да. Потому что они сразу начинают, у них вот здесь вот перехватывает, они начинают, особенно если что-то идет не так. Ой.
Это такое проклятие.
Асмик, а у вас как? Как вы смотрите спектакли?
Ну, я тоже, да, тоже не могу просто смотреть. Хотя я благодарный зритель, могу и плакать, и смеяться вместе с актерами. Но все равно вот этот взгляд, как он это делает, чем он это делает, это вот можно, это забираем, это вот он переборщил, вот этот вот весь монолог все равно идет в голове.
Удивительно, конечно. Так что-то у нас...
Есть
звонок, да? Yes. К нам в студию по телефону пришел профессор. Мы тут все сидим как ученицы, я аж подобралась. У нас в гостях профессор Латвийской музыкальной академии, большой специалист по современной и старинной музыке Борис Аврамец. Борис, добрый день.
Здравствуйте, Борис, но времени будет немного.
Добрый день.
Да,
добрый
у нас день. Осталось мучительно мало времени. Борис, знаете, мы тут заговорили про разные искусства, поэтому я у вас прошу, вот да. Люди с музыкальным образованием, у них большая проблема. Они, когда смотрят спектакли, для них важно гораздо больше вещей, чем для обычных зрителей. Для них важна форма, для них важен звук, для них важна тональность. Вам труднее смотреть драматические спектакли, чем знаете, музыкальные?
Мне кажется, все зависит от конкретного человека. Я думаю, все, что вы перечислили, очень важно для самых разных людей. И для тех, кто внутри театральной традиции, и для настоящих любителей театра, для самых разных людей. Так что я бы здесь так не обобщал, это раз. С другой стороны, я полюбил театр еще очень давно, фактически в ранней юности. Мы с моей матушкой ходили, это было очень давно, когда в Ригу привозили завоевавшие спектакли лучшие тогдашние театры из Москвы, из Петербурга, который тогда назывался Ленинградом. И я настолько этим делом всем увлекся, что даже потом в Доме работников искусств в библиотеке брал домой журнал «Театр» и читал там серьезные разборы и все такое. Так что, что я хочу сказать. А, конечно же, опыт всегда помогает увидеть, услышать и понять больше, и эмоционально отозваться, может быть, сильнее. С другой стороны, в момент, когда вот ты смотришь, а все-таки вот у театра что общего с музыкой, это, так сказать, процессуальное искусство. Это все разворачивается во времени. И это замечательно. Это такой процесс, когда ты туда полностью уходишь, ты забываешь, если все происходит по-настоящему и мощно, и очень талантливо, если есть то, что, ну, это уже, конечно, совсем банально, так говорить, магия театра, то тогда
банально
происходит каждый раз...
Ну, банально, зато справедливо.
это происходит чудо. И на моем веку было столько таких чудес. Во-первых, на всю жизнь все спектакли, которые ставил великий Анатолий Эфрос, это было что-то совершенно невероятное и фантастическое. Я никогда не забуду, как на сцене оперы они играли Шекспира «Ромео и Джульетту», например. И там было все на самом деле. И ритм, и какая-то особая музыкальность, неслышимая ухом. Вот. Но были самые разные спектакли. Если говорить о недавних временах, то совершенно феноменальный спектакль. Это плод творчества очень многих людей. «Ротхо» в Дайлес-театре. Я думаю, наши слушатели знают, какие грандиозные успехи у этого спектакля были этой весной в Париже, где все было продано заранее.
Да, они после этого еще съездили в Милан, и в Грецию.
И еще, совершенно верно. А на подходе новый спектакль будут ставить отчасти те же вот поляки. Вот. Так что мы на самом деле избалованы. И у нас и в Риге очень много чего происходит, не только в Риге, а что еще более здорово, в разных местах, в Латвии. Я, к сожалению, за своей занятости ни разу еще не выбрался в Валмеру, но, естественно, наслышан о том, что там удивительнейшие спектакли. Вот. Так что театр для меня крайне важен, тем более, что есть еще и опера.
В которой тоже очень много интересного происходит.
Безумно много интересного, причем, что меня очень-очень радует, совершенно сознательно избранный курс на копродукции, то, что уже давно во всем мире происходит, когда для того, чтобы получить результат высочайшего качества, кооперируется 3-4 на 5 театров в разных уголках мира, делят огромные расходы на себя, и в результате ставятся постановки той же творческой команды на разных сценах. И вот у нас теперь в Риге это происходит все чаще и чаще.
Да,
во-первых,
Януха
Яночека. То, что это совершенно, я считаю, некоторые ворчали, говорили, это же 10 лет назад делал Херманес. Но это настолько многопланово, настолько интересно, настолько талантливо. Плюс вот там, опять же, команда. Там костюмы, английская художница по костюмам, там люди из разных стран объединились. И получилось что-то настолько великолепное и увлекательное, это даже два раза посмотрел у нас в опере. И вот было бы время...
А будет еще... Мы еще поговорим, Борис, обязательно.
Хорошо.
Более того, нам пора встретиться и в эфире поговорить о музыке, но встреча не за горами.
С удовольствием.
Да,
с удовольствием.
Спасибо вам большое. Да, всего доброго.
Спасибо, хорошего лета всем.
И
спасибо.
Вам, конечно, тоже продуктивного,
ой,
хорошего лета.
Можно говорить бесконечно, он такой интересный.
А он еще и этномузыколог, между прочим.
Да,
ко всем своим регалиям. Да, спасибо большое Борису.
Ну, а у нас... универсал, как все присутствующие здесь. Замечательные девушки. Огромное спасибо Ирина Гурченко, Светлана Барел, Антралейта Страумы,
Асмик
Пагаян, Елена Пайческая. Мы сегодня собрали колоссальное количество талантливых людей.
Очень приятно, очень интересно. И все, я хотела аплодировать каких-то мест.
Спасибо. Мы аплодируем вам и, конечно, призываем наших слушателей в театр. В разные театры, на разные постановки. Ну, а здесь каждый четверг с 4 до 5, только о театре. Спасибо, Марин. Счастливо.
Счастливо.